Глава 26. Сознаюсь откровенно, до сих пор все шло хорошо, и я не имел права жаловаться. Если в среднем трудности не станут увеличиваться, то ничто не помешает нам достичь нашей цели. А тогда какая слава! Я дошел до того, что рассуждал вроде Лиденброка. Удивительно. Неужели в этом сказывалось влияние необычайной среды, в которой я находился? Может быть. В продолжении нескольких дней более крутая, а иногда почти отвесная дорога завела нас глубоко в недра земли. В иные дни мы проходили от 1 до 2 лье. Спуск был опасен, но ловкость и удивительное хладнокровие Ганса приходили нам на помощь. Исландец, никогда не терявший присутствие духа, оберегал нас неизменной преданностью, и благодаря ему мы преодолели много трудностей, что нам одним было бы не под силу. Кстати, его молчаливость возрастала изо дня в день. Мне даже казалось, что он стал дичиться нас. Внешняя обстановка, безусловно, воздействует на наш мозг. Человек, который замыкается в 4 стенах, утрачивает, в конце концов, способность владеть мыслью и словом. От долгого пребывания в одиночном заключении узник тупеет и даже сходит с ума, так как не упражняет своих мыслительных способностей. Прошло 2 недели после нашего последнего разговора, и за это время не произошло никаких событий, сколько-нибудь примечательных. Я припоминаю, и не без основания, лишь один случай. Он слишком дорого мне обошелся, чтобы я мог забыть хотя бы малейшую его подробность. 7 августа мы постепенно достигли глубины в 30 лье, иначе говоря, над нашей головой нависла земная толща в 30 лье со скалами, океаном, странами и городами. Мы были, должно быть, на расстоянии 200 лье от Исландии. Наклон туннеля был небольшой. Я шел впереди, дядюшка нес один из аппаратов Румкорфа, я другой. Я осматривал гранитные стены, и вдруг, оглянувшись, заметил, что остался один. «Пустяки», — подумал я, — «или я слишком быстро шел, или же Ганс и дядя остановились, нужно их отыскать, к счастью, подъем не крутой». Я вернулся обратно. Я шел 1/4 часа, поминутно оглядываясь, ни души. Я стал кричать, никакого ответа. Голос мой терялся, сливаясь с многоголосым эхом. Беспокойство овладело мною. Я дрожал всем телом. «Спокойствие прежде всего», — сказал я громко. «Я непременно найду своих спутников. Дорога только одна. Я шел впереди, вернусь обратно». Целых 30 минут я шел в обратном направлении, прислушиваясь, не позовут ли меня. При такой плотности атмосферы я мог бы еще издали услышать голоса. Мертвая тишина царила в бесконечной галерее. Я остановился. Мне не верилось, что я нахожусь в полном одиночестве. Мне хотелось думать, что я заблудился, а не потерялся. А если я заблудился, то мы снова найдем друг друга. Я беспрестанно повторял себе, раз дорога только одна... Раз они идут по ней, я должен их встретить. Нужно только идти в гору. Впрочем, не видя меня и забыв, что я шел впереди, они, может быть, вздумали тоже вернуться назад. Ну что ж, стоит лишь поспешить, и я нагоню их, это ясно. Я повторил последние слова, далеко не убежденный в их правоте. Впрочем, мне понадобилось немало времени, чтобы обобщить эти столь простые рассуждения. Сомнение овладевало мною. Действительно ли я шел впереди? Конечно. Ганс следовал за мною, а за ним дядюшка. Ганс даже остановился на несколько минут, чтобы лучше укрепить на спине свою ношу. Я припомнил все это. Вероятно, именно в это время я ушел далеко вперед. Впрочем, подумал я, у меня ведь есть надежное средство не заблудиться. Мой верный ручей укажет мне путь в этом коварном лабиринте. Мне нужно идти вверх по его течению, и я обязательно найду своих спутников. Я ободрился и снова двинулся в путь, не теряя ни минуты. К Как благословлял я теперь предусмотрительность дядюшки, не позволившего охотнику заделать отверстие, пробитое в гранитной стене. Благодетельный источник, подкреплявший нас в дороге, теперь будет моим поводырем по лабиринтам земной толщи. Прежде чем идти дальше, я захотел немного освежиться. Я нагнулся, чтобы окунуть лицо в ручей Ганса. Можете представить себе мое изумление? Я коснулся сухого и шершавого гранита. Ручья не было у моих ног.